Добрый вечер. В эфире программа «Археология». Это Сергей Медведев. Хотим сегодня сделать программу. Собственно, давно уже был замысел ее сделать о Высоцком. И хотел я ее приурочить еще в конце прошлого года к выходу фильма «Высоцкий, спасибо, что живой». И вот вы знаете, признаюсь вам честно, посмотрел я этот фильм, и желание привязывать программу к нему пропало. И, собственно, вся та шумиха, которая была связана с Высоцким в конце прошлого года, ну и затем это плавно перетекло, вот был сейчас день рождения Высоцкого 25 января, хотелось, чтобы немножко вот эта вот, как бы, пена немножко спала, и вернуться к какому-то спокойному разговору, чтобы даже не говорить об этом фильме, не разбираться, кто там играл, Безруков, не Безруков, что за маска. Поговорить об очень важной вещи для нашего сознания, для нашего мироощущения. О человеке, который, я считаю, вот мы как раз об этом сегодня поспорим, был своего рода Пушкиным, то своего рода эхо, когда Пушкин у нас был эхо, и неподкупный голос мой был эхо русского народа, Высоцкий был своего рода эхо советской эпохи, эхо советского народа. Удивительный совершенно феномен. Для меня лично Высоцкий более всего удивительен тем, что он выламывается из всех и всяческих форматов. Вот я не могу даже понять, кто он такой, поэт он или певец, или актер. Отнести его, провести его по ведомству народа, да, это его, так сказать, вместе с портретами, там, может быть, Сталина, даже там дальнобойщики могут возить в машинах, или он проходит по ведомству интеллигенции. Не диссидент, как Галич, и не официоз, как эстрады, не блатной, как Северный, и не интеллигент, как Акуджава. Страдалец, он жертва системы или успешный артист, который менял Мерседесы, ездил в Париж и так далее. И, собственно, так же герои Высоцкого, они неформатные, они выламываются из привычных представлений. Тот, который не стрелял. Сентиментальный боксер, который отказывается бить своего соперника. И вот эта вот сложность Высоцкого, его какая-то неформатность подвела меня к тому, что я решил назвать эту передачу пастернаковским таким названием «Поверх барьеров». Высоцкий существует поверх всех тех барьеров социальных, всех тех разделений, которые существуют в нашем обществе. И вот об этой загадке Высоцкого, о том, почему он популярен, почему он является одним из, так скажем, высших проявлений советской культуры, мы говорим сегодня с нашим гостем. Это Владимир Новиков, критик, профессор Московского университета, и автор биографии Владимира Высоцкого в серии «ЖЗЛ». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте, может быть, начнем с этого вопроса. Попытаемся понять, что, собственно, за жанр Высоцкий. Это поэзия, это музыка, это индивидуальный авторский театр. По какому ведомству нам его провести?
Вот вы очень правильно вспомнили Пастернака и выбрали формулу его «Поверх барьеров». Пастернак больше всего любил слово «художник», то есть представитель искусства вообще. Так и себя нередко определял этим словом, как собой недовольный художник, отстраняешься ты от торжеств. То есть синтез искусств, вот ключ к Высоцкому. Хотя я считаю, что как доминантой его работы является слово, потому что отношение к языку Высоцкого в высшей степени творческое, я это называю формулой «роман с языком», роман, и действительно взаимная любовь с русским языком у него была, вот. Но при этом он действительно выходил за рамки не только в смысле цензурном, политическом, но и в смысле жанровом, стирал границы между искусствами, и это было очень важной частью культурного развития.
И своего рода человек-жанр, человек, создавший свой собственный жанр.
Да, да, песни Высоцкого — это вот произведение, которое сочетает в себе поэзию, драматургию, актерскую игру, да, ведь всякий, кто берется исполнять песни Высоцкого, должен переспорить то исполнение, которое предлагал Высоцкий.
Ну вот слово, вы говорите, работа со словом, но с другой стороны, такой парадокс, ведь а можно ли, скажем, читать?
Да,
существует ли его поэзия помимо его хриплого голоса и расстроенной гитары?
Этот вопрос не раз возникал. Я, имея дело и со студенческой аудиторией, часто встречаясь с читателями, наблюдаю, что выросло поколение, уже читающее Высоцкого глазами. Но вместе с тем, мне кажется, главное в Высоцком речь не только о том, прочесть ту или иную песню, набранную типографским шрифтом, а прочесть его замысел, его вот той грандиозной структуры, которую он создал своим творчеством в целом. Это большую книгу, Понимаете, работал, книги своей при жизни он не увидел, но работал он очень целеустремленно и как архитектор. Вот недаром, еще к названию нашей передачи того же корня. Вот, он выстраивал такую периодическую таблицу элементов жизни.
Ну да, он, собственно, создал некий каталог советского мира. Своеобразный.
Да, да.
Вот то, что я говорил, как Пушкин, Белинский, энциклопедия.
Да, и не только советского, но, скажем так, советского времени, но в советское время в нем, как и во всяком времени, отражаются и общечеловеческие закономерности. И прочитать Высоцкого, как ни странно, проблема здесь в том, что о Высоцком у очень многих фрагментарные представления. Ну, человек считает, что если он полтора десятка песен помнит наизусть, то, собственно, открывать книгу незачем. А есть, я думаю, в этом перспектива для читателей Высоцкого надолго. Это освоить целое. У Высоцкого каждая песня находится в какой-то ячейке. В этом смысле я вполне сравню его с Блоком. Вот если стихотворение «Шаги командора» — это именно третья книга и цикл «Возмездия», вот, так и, вот, скажем, упомянули вы про того, который не стрелял.
Да.
Эта песня тематически находится в ряду военных песен, а проблемно вот в числе тех песен, где показан человек, выходящий
за границу. Мы вернемся еще к этому, так сказать, к этому миру Высоцкого, к его каталогизации вот этой окружающей действительности. Сейчас я сначала хотел поговорить о музыке. А проходит ли это по ведомству музыки? Собственно, специально расстроенная гитара, три аккорда, три тональности. Музыка ли это?
Да, вот не будучи музыковедом, я не дерзал сам решать этот вопрос. Но существует целая литература, и даже статья была автора по фамилии Шафер, которая называется «Высоцкий как композитор». Сохранилось высказывание Шнитке о Высоцком, что его мелодии обладают
минимальным требованием
самостоятельной музыкальной ценностью. Ну, для меня, вот я, естественно, как человек литературоцентричный, для меня мелодия — это как бы вот та глина, да, из которой строится словесная конструкция. То есть, если вот в песнях эстрадных, или как их называют, попса, главное, это мелодия.
Да.
Мы ее можем напевать,
насвистывать
мелодию
словами
Пахмутовой, забывая слова Добродравова, так?
Да.
Вот. То для... помните, существовала рыба у авторов эстрадных песен. То у Высоцкого наоборот.
Текст первичен.
Текст первичен, да.
В этом отношении он, конечно, очень следует, наверное, русской традиции, литературоцентричности. Вот я даже слышал мнение, что русский рок во многом вышел из Высоцкого, опять-таки с упором на слово. Что первичен, что рок-музыкант выступает прежде всего как поэт.
Да, это кстати, проявляется и в очень интересных исполнениях рокерами песен Высоцкого. Так вот, Гарик Сукачев весьма специфично исполнял песню о госпитале. Нина Максимовна Высоцкая, присутствующая при этом, чуть в обморок не падала, я видел, это ей было нелегко. Но я про себя понимал, что это очень адекватная творческая трансформация.
Но Сукачев же вообще много взял от Высоцкого, это какая-то его народная стихия.
Да, и некоторые песни даже мне стали были песни «Проложите», мне казалось, какая-то немножко, не совсем для меня прозрачная в смысловом отношении песня. А когда ее Чайф исполнял, так, стало понятно, что это просто прообраз рок-поэзии.
А еще, если посмотреть нашу, так сказать, сцену, эстраду широким взглядом, кого вы видите такими наследниками Высоцкого?
Вот тут я бы сказал, что наследников не примечаю. Просто возникает традиция исполнения Высоцкого.
Ну, наверное, Розенбаум, наверное, ранний Розенбаум, который вот эти его, когда он одесские песни, вот эти блатные пел. Такая, опять-таки, бытовуха его связанная.
Я думаю, чисто жанровая перекличка. Ну, мне кажется,
со скорой помощью
я,
вот такие.
Я Розенбаум скорее готов отнести к музыкальной культуре, так, с его вот мелодиями, mm-hmm. наверное, очень правильно сочиненными, с его голосовыми данными. Вот. Нет, скорее Высоцкий уходит в рок и уходит, вот, собственно, в такой профессиональной непесенной поэзии. Тоже влияние его ощутимо.
Шансон. Вот как Высоцкий, вот этот русский наш, да, сейчас я не Сержа Гинзбурга, да, имею в виду, mm-hmm. да, а русский наш шансон.
Вот дело в том, что Высоцкий-то слово шансон русского не слышал.
Еще
это
не
для,
было,
это для
да.
него было французское, да, да. значит, слово, а он изучал в школе-студии МХАТ французский язык, и, значит, на таком уровне вполне владел. Вот, а ну, тем более, бывал во Франции. Сейчас, понимаете, получается такая интересная вещь. Высоцкий звучит на радио «Шансон», и меня это не огорчает. То есть он вписывается в самые разные культуры.
Ну да, вот это то, что мы говорили, то, что
да,
его
многогранность,
универсальность.
Да, да, что ж, он, да, какое-то соприкосновение есть, но если вот сравнить Высоцкого тексты с текстами вот наших новоявленных шансонье, то есть отчетливая разница. У Высоцкого, так говоря, по научному, семантическая двуплановость, он сам это осознавал, второе дно есть. Понимаете?
То есть
да?
у него всегда немножко остраненная позиция.
Безусловно.
По отношению
и, да,
к...
и есть что интерпретировать в песне. А такой вот ресторанный шансон, развлекательный, он тоже выполняет свою роль, это тоже нужное людям искусство. Там такого второго дна не обнаруживается.
Но ведь изначально это было, вот читая вашу книгу, Жизел, я тоже вот еще раз, по-моему, у вас это есть, понял, что вот одним из первых толчков была вот эта вот тюремная блатная культура, которые, в общем, дали ему один из первых творческих, самые ранние песни Высоцкого. Это
да.
вот перепевы вот этой
да,
всей
да,
блатоты.
Да, да, да. Он, но он был...
Вся эта шпана на Большом Каретном и то,
совершенно
что как
верно,
раз
да.
вот в этой балладе о детстве
да,
пишет.
Но это была игра все-таки в блатную песню. И надо сказать, поздний Высоцкий, он вновь включил в свой репертуар свои ранние песни, но очень осторожно. Он их называл не блатными. Так, во-первых, он употреблял сам слово «стилизация», потому mm-hmm. что использование, скажем, ну, собственно, блатного жаргона умеренное у него. Вот. И предлагал называть их дворовыми. Это молодые послевоенные ребята, подростки, которые играют в блатных. Но должен я сказать, что я немножко другого поколения, но даже я это застал. Понимаете, уличное воспитание было всегда с блатным оттенком. И любой мальчик из интеллигентной семьи, чтобы ему реже били морду в соседнем дворе, должен был принимать условность вот этой игры в блатных.
Ну да,
какую-то.
То есть это, так сказать, не блатные в чистом виде, да, как о них Шаламов пишет,
да,
страшно,
да?
Да,
да, да, да.
А вот именно приблатненность такая, взгляд интеллигента, как бы игра с этим дискурсом.
Конечно, и два голоса всегда, понимаете, вот в песне про уголовный кодекс, я, например, на свете лучшей книгой считаю «Кодекс уголовный наш». Здесь и вот персонаж блатной, и в то же время автор, конечно, который это все видит с высокой позиции.
Ведь ему же приходилось постоянно доказывать, что он не сидел. Я думаю, до сих пор половина страны уверена, что а. Высоцкий воевал, угу. и б. Высоцкий сидел.
Да, дело в том, что он действительно достиг такого эффекта перевоплощения очень опасного. И здесь он типологически сходен с Зощенко. Понимаете, Зощенко, который стал писать от первого лица, как у вас, а я спрашиваю, как у вас в смысле порчи водопровода и уборной, так? И в результате решили, что вот Зощенко, это Серапионовых братьев, сын художника-передвижника, в высшей степени интеллигентный человек, это обыватель, и заклеймили его соответствующим партийным постановлением. И про Высоцкого, да, при жизни действительно он рисковал писать от первого лица, и в результате при жизни Высоцкого очень представление о нем было мифологизированное. биографию его не очень знали.
Ну вот здесь самый главный вопрос, который меня интересует в отношении Высоцкого. Кто он, так сказать, социально? Да, у нас все-таки довольно кастовое, очень стратифицированное общество. Народ, интеллигенция. Или это вот то, что вот мы говорим, человек, который существует поверх барьеров?
Да,
поверх... Это голос интеллигента?
Вот, значит, ну, у Высоцкого слово всегда двуголосое. Так в нем всегда сочетается низовое и культурное, высокое и низкое. Но главная роль Высоцкого, что он выполнял роль такой скрепы между различными социальными слоями. Так, такого эффекта достичь не удавалось никому. Так, то есть его понимали и самые простые люди, и в то же время историк и писатель Натан Эйдельман приходил с концерта Высоцкого и в своем дневнике записывал по памяти все названия песен, которые он только что прослушал. Для пушкиниста Эйдельмана Высоцкий вот был предметом такого филологического познания и осмысления. Именно он сказал, что Высоцкий исторический деятель. Вот. В этом смысле роль Высоцкого уникальна. Вот.
А вот если посмотреть, мы сейчас снова «Великие тени» тревожим Пушкина. Вот если посмотреть роль Высоцкого как некий... А вот, кстати, тоже интересно, может его разночинцем назвать? Вот именно у него такая... Потому что я сейчас вспомнил Некрасова. Некий такой голос разночинца, который идет в народ, пытается донести, имея все-таки за плечами определенный культурный багаж, пытается спуститься в народ и несет это народное слово. То есть он так и продолжает
некрасовской традиции, сравнение с Некрасовым, тем более, что оно подтверждается и в смысле таком историко-эволюционном. Так, сближение поэзии с прозой, которое предпринял Некрасов, оно потом повторилось у Высоцкого. Но у Некрасова несколько было волевое усилие такое, сближившись с кругом разночинцев. Он при этом оставался барином, любителем охоты, карт, женщин, так и так далее. Пожалуй, вот Высоцкий на вопрос, каким считаешь себя, он говорил разным, кстати, вот слово этого корня, да. Высоцкий мог быть и аристократом, и простым человеком, и богемой, и тружеником, и интеллигентом. Вот у него вот какой-то постоянной социальной доминанты просто не было.
А с Есениным, вот мне кажется, вот эта вот песенность его, то, что он смог выразить эту народную песенную стихию. Ведь как Есенин тоже популярен среди тех же блатных?
Ну, безусловно, есть пересечение с Есениным, и оно для Высоцкого было важно биографически. Роль Хлопуши, вот, который, монологом которого он произвел неизгладимое впечатление на Марину Влади.
Проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека.
От какой-то грани соприкасается и с Есениным. То есть таких у Высоцкого, вот вы совершенно справедливо Пушкина вспомнили по универсальности с Пушкиным, по музыкальности с Блоком, по народной какой-то вот этой струне и с Некрасовым, и с Есениным. Так что он многосоставен.
Ну, Пушкина, скажем, если брать это белинское определение Пушкина когда-то, как энциклопедия русской жизни, а то же самое про Высоцкого можно, некий такой энциклопедизм его?
Ну, безусловно, взгляда. И это, в общем, еще при жизни Высоцкого это ощутили. Он сам, шутя, говорил, что у него спортивных песен к концу жизни будет 49, как в спортлото, то есть он стремился к полноте, вот охватить все, что, ну, как вот сказал Баратынский, и на все отозвался он сердцем своим, что просит у сердца ответа. Ну, собственно, и Пушкин, вот когда Баратынский это писал, он имел в виду и Пушкина как русский аналог Гёте. Безусловно, это универсальность, и она, кстати говоря, уникальна, потому что современники Высоцкого, представители поэзии подцензурной, они тематически были довольно бедны. Они писали элегии и оды. Оды как паровозы, как это называлось, для того, чтобы печатались сборники. А элегии сугубо личные переживания, понимаете? И ну, еще для того, чтобы быть универсальным, нужна вот эта персонажность, перевоплощение во многих людей. Понимаете, современный поэт — это большей частью эгоцентрик. Вот поэтому он читателей-то не имеет.
Ну вот вы упомянули «Спортлото», вспоминается вот эта знаменитая песня Высоцкого про Бермудский треугольник, да? Так сказать, мы напишем, если меня отзоветесь, мы напишем «Спортлото».
Да.
Я хочу нашим слушателям призвать, значит, пишите «Спортлото», звоните в передачу «Археология», звоните в нашу студию. Телефон наш студийный прямого эфира 65-10-99-6. И вы знаете, я хочу немножко заострить вопрос, на который вот я хочу, чтобы наши слушатели ответили, актуален ли Высоцкий сегодня? Это поэт, художник, абсолютно актуальный в наше время, или это некое историческое явление, оставшееся в той брежневской эпохе, в той эпохе застоя, который его выразил, который ее пробил, сломал этот лед, но тем не менее так и остался. 65-10-99-6. Звоните нам и скажите, актуален ли Высоцкий сегодня. Ну, а мы за сим уйдем на перерыв. Добрый вечер, это снова мы, программа «Археология», в студии Сергей Медведев, наш гость сегодняшний Владимир Новиков, критик, прозаик, профессор МГУ и автор биографии Высоцкого. И говорим мы о Владимире Высоцком. 65-10-99-6, телефон наш студийный, звоните нам и скажите, что для вас Высоцкий? Это факт прошедшей эпохи? Знаменитый советский певец, да, Брежнев, так скажем, мелкий политический деятель эпохи Высоцкого. Или это вещь актуальная и сегодня, в нашей нынешней жизни? Что значит для вас Высоцкий? 65-10-99-6. Ну, а мы знаете, давайте о чем поговорим. Вот сейчас такой интересный анонс был, завтра же у нас 23 февраля, мужской праздник у нас считается. А вот люди будут говорить о своих мужских страстях. А Высоцкий, он мужской, поэтому создавал такие вот именно каталогизация мужского мира? Спортсмены, воины, альпинисты.
Да, по большей части. И надо сказать, что в какой-то степени его всенародная популярность связана с представлением о нем как о настоящем мужчине. Вместе с тем была в душе его женственная нежность. Вообще каждый художник андрогин. И должен сказать, несколько песен Высоцкого, написанных от женского лица, так вот их исполняла Марина Владис, нынешние исполнители, они необыкновенно пронзительные. И вот, скажем, песня «Беда», «Я несла свою беду», так?
Да.
С этим моментом оправдания женщины, которая, очевидно, вот там, можно догадаться, не безупречно, так? Вот ее не просто оклеветали. И вот эта великодушная позиция по отношению к женщине, напоминающая знаменитый рассказ Андрея Платонова «Возвращение», да, это вот дорогого стоит. Мне кажется, что это достаточно для того, чобы картина мира была не только... не была маскулинной.
Не только маскулинной.
Да, да.
Евгений у нас на линии. Евгений, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я 76-го года рождения, вот, и мой сын сейчас слушает, ему 10 лет, «Колея», «Дорожная история», на мобильнике у него записано, вот так.
Но это вы научили? Вы поклонник Высоцкого?
Ну, конечно, конечно. Мне тоже 10 лет было, отец слушал на вейфе своем, вот.
Ну, то есть сейчас и для вашего сына, и вообще вы считаете, что Высоцкий остается актуальным с чем? Тематикой песен своих или чем?
Тематикой, да. Доступностью, да, для всего вообще.
Доступностью.
Возраст, да.
Понятно.
Его слушать от мала до велика, я так думаю.
Спасибо, Евгений. 65-10-99-6, звоните нам и скажите, является ли Высоцкий певцом на все времена, или это такой специфический советский певец, и сейчас, скажем, молодежь уже практически не слушает Высоцкого. Вот вы знаете, я хочу сейчас пройтись по таким вот основным параметрам Высоцкого. Вот все-таки первое, что меня продолжит этот разговор, тюрьма. Вот это вот удивительная популярность тюремной темы. То, что вот Евтушенко, да, писал, «Интеллигенция поет блатные песни, поет она не песни красной пресни». Откуда эта невероятная тяга интеллигенции к вот этим, к блатным аккордам? Почему, вот я вспоминаю, даже мы студентами, там, первый, второй курс, мы распевали эти песни, там, начиная с гоп-стопа, там, и «Заходите к нам на огонек», и все это. И то, что это Высоцкий, так сказать, транслировал, Розенбаум то, что транслировал. Шансон нынешний мы не пели, но вот хотя бы вот это. Откуда эта тяга к тюрьме?
Мне кажется, это в значительной мере связано с тем, что было утрачено представление о законе и справедливости, так? И человек, находящийся за решеткой или в лагере, на каторге, в ссылке, это очень часто не преступник, несущий заслуженное наказание, а жертва, так? И это смыкалось во многом вот с дореволюционной традицией. Ну, вспомним Достоевского, это копеечка, да, да, которую ему, заключенному, значит, дали, вот, и так далее. То есть, у меня, кстати говоря, был спор на эту тему. Не спор, а была конференция в Женеве, я об итогах советской культуры, я делал доклад об авторской песне, естественно, речь шла о Высоцком. И Наталья Горбаневская, ну, поэтесса, да, очень, да, известная, сказала: вот я не люблю Высоцкого за то, что он эстетизовал блатных, я вот знаю, что такое они по собственному опыту. И вы знаете, я с ней спорить не стал. Потому что это вот игра в блатное, это игра все-таки.
Она кончается, игра, мы уже упоминали Шаламова, так сказать, он, по-моему, да, точку в своей, да, эстетизации, да, 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 блатных
что,
поставил.
Что это условность, и да, понимаете, и вот, но поэтому-то это для Высоцкого не стало доминантой.
Не
он
стало
от этого
открещивался.
Шел дальше, но он сам все время говорил, что чем важна была эта ранняя пора для него, что он нашел легкий доступный язык. Вот сейчас радиослушатель только что сказал доступность, вот этот демократизм. Понимаете, Высоцкий очень требовательный художник. Он столько его тексты содержат смыслов подводных, но вместе с тем они доступны. Вот он решил вот эту проблему.
Фонетически очень доступны, да, да, какие-то очень звучными словами.
Да.
Давайте еще раз дадим слово нашим слушателям. Угу. Устарел ли Высоцкий? Что вы думаете? Александр, слушаем вас.
Алло.
Да-да. Да-да, слушаем вас.
Позвольте, я хочу сказать, что не все песни Высоцкого мне нравятся, но те песни, которые мне нравятся у Высоцкого, они мне очень нравятся. Это первое. Второе. Для меня Высоцкий – это и ностальгия, и актуальность. Ностальгия, потому что, когда я был молодой, мы его пели под гитару в подворотне. А актуальность – это такая же актуальность, как любое произведение искусства, которое осталось в истории, а не ушло.
Ну да, то есть темы достаточно вечные поднимает Высоцкий,
да,
про Россию.
Темы, да, совершенно верно.
То понятно.
Есть, если это осталось на протяжении такого количества лет, то это уже актуально, как актуально.
А какие любимые песни?
Ну, любимые песни — это, конечно, все песни из «Вертикали», однозначно. И ностальгические военные песни, где он из себя еще маленький.
Ну да, понятно. Спасибо. Спасибо, Александр. А вот Андрей звонит и считает, что Высоцкий устарел. Андрей, слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Я считаю, что большинство тематики песен Высоцкого, они уже не актуальны. И более того, что я хотел бы сказать, ваш специалист, гость, он сказал, что у Высоцкого был очень большой дар, великий дар перевоплощения. И это верно, скажем, в отношении его альпинистских песен, но вот в отношении цикла военных песен здесь специалисты утверждают обратное, что он на самом деле очень плохо его песни соответствовали вот психологии обычного солдата на войне в Великой Отечественной. И еще что я хотел бы сказать. Вот для Высоцкого он был, конечно, от плоти советского общества. И для него были характерны, свойственны ему все комплексы гомосоветикуса. В том числе его благоговение перед иностранщиной, так сказать. Это проявилось в том, что он вступил в брак и очень ее домогался с Мариной Влади, которая была уже не молодая и уже не очень красивая женщина. Но он считал, для него, как для советского человека, было почетно вступить в брак с западным мужчиной или женщиной, соответственно. Также вот для Высоцкого тоже у него такая вот была тенденция вот, советская.
Понятно. Так, спасибо, Андрей.
Хотелось бы тут же сразу же поспорить со слушателем. Что касается военных песен, то еще при жизни Высоцкий получал письма. Не тот ли вы, Володя Высоцкий, с которым мы вместе выходили из окружения под Оршей? Так что да, столько ветеранов войны высказалось об этих песнях положительно. Эти песни, как сам говорил Высоцкий, не ретроспекция, а ассоциации. Не по деталям каким-то, вот, а по общему настроению они близки людям, воевавшим. Ну, теперь по поводу засилья, по поводу преклонения перед иностранцами. Высоцкий, конечно, работал для России, и он давал, когда интервью в Нью-Йорке, он сказал, что я не диссидент, так, и что он может писать только для, в России и для своих соотечественников. Что касается Марины Влади, она ровесница Высоцкого, отнюдь не была старой в момент...
Но в тот момент она вообще встречи, Советский Союз ебрезила, она же...
67-й год, ей 29 лет. Да. Вот, да, как,
какой-то,
как
да, заблуждается
и Высоцкому,
наш.
Так, они оба просто юные еще, значит, в те времена. Ну и надо сказать, что такая уж иностранка Марина Влади, Марина Владимировна Полякова-Байдарова, произведен, значит, ее псевдоним от русского отчества.
Да.
И надо сказать, что вот Нина Максимовна Высоцкая, с которой, ну, сложные отношения там ведь, понимаете, между разными родственниками возникли, но она все равно с такой симпатией говорила о Марине Влади и обращала внимание еще что на то, что ее предки из Восточной Сибири, из Бурятии, и вот это неповторимый разрез глаз Марины Влади, он азиатский. Так что богатая француженка, это не про нее.
Не то, не то. 65-10-99-6. Устарел ли Высоцкий? Ольга Васильевна у нас.
Да.
Слушаем вас.
Добрый вечер. Вообще...
Да-да, добрый вечер.
Состояние фразы «устарел ли Высоцкий», она не только смешна, она просто бессмысленна. Что такое Высоцкий? Он для меня, вот с книжками на кухне там все время, 4-томник и все, и буквально как вот отче наш, и читаю кодекс, я до конца читаю, до конца. Вы знаете, песни, которые он написал, сравнивать, что там военный, не военный, знаете, боже мой, знать его грехи, как Лермонтов сказал, и знать его грехи, чтобы исповедоваться ими. И то, что самая лучшая песня, вернее, самая первая песня, когда я в 12 лет услышала.
Какая?
Затоплю я, протоплю, протопи мне баньку по-белому, да. Я выросла среди 6 репрессированных, которые не только не что-то сказали там, он похож или не похож, да нет, они просто вместе с ним пели. Вот сели на 20 лет старше его и пели.
Понятно.
А потом последний концерт, когда он давал в нашем институте, не Госплана, 2 марта. И
80-го года?
Да. И вы знаете, только потому, что, естественно, я знаю, что не смогу это сказать, но то, что полностью, но в принципе, вот у нас, ну, много мы, я лично вот там делала, там все эти приглашала артистов, но только один, вот я уж не стану говорить, и он вообще о деньгах не говорили. Вообще. И он опоздал на 40 минут, он сбежал, а мы буквально, я вот вытащили меня из окна, а мне говорят, о, держи нежно, ну, цитата, да?
Ну, да.
А он сбежал, знаете, он сбежал к нам, ну, ученый зал там, какая там акустика, вообще, какой, он сбежал, как, он на братских могилах не ставит крестов, тут же стал петь. Сходу. Потом, ребята, говорит, ребят, вот так вот руки приложил, ребята, я на 40 минут я опоздал, и я, говорит, буду не только 40 минут. Вы знаете, тишина стояла, и он не то что 40, да он полтора часа пел. Сверх вообще.
Понятно. Спасибо, Ольга Васильевна, спасибо да. большое за ваши воспоминания. Вот.
Какое разнообразие мнений. И вы знаете, мне это нравится, что вокруг Высоцкого существует полемическая атмосфера. Спорить можно только о живом.
Ну вот смотрите, да, у нас тоже сейчас новые звонки приходят. Вот тоже люди других мнений придерживаются. Станислав, слушаем вас.
Добрый вечер. Меня зовут Станислав.
Добрый вечер.
Вы знаете, история очень простая. Вот когда спрашиваешь, кто такой Пушкин, зачастую люди, которым по 20, по 25 лет, они не могут объяснить, кто это. И когда мы говорим, что Высоцкий сейчас актуален, да, ну для процентов 10-15 населения это так. Но это в основном люди старого поколения, ну скажем там от 35 и выше. Вот тем, которым 20, это полная тишина сейчас. Они вообще ничего не знают. Поэтому говорить сейчас о свежести Высоцкого, хотя бы узнать, а кто он для них. Есть ли он вообще для них?
Ну, знаешь, хотя бы мемы вот эти, то, что говорят, пользуются, да? Не знаю, как у молодежи осталось, где деньги, ЗИН, так сказать.
Да, конечно.
Мы напишем спортлото.
Как Грибоедов, вещи. Да. Да, как Грибоедов его расточили на цитаты, но кто знает, что это там «Горе от ума» было произведение.
Понятно.
Хотя пользуются цитатами.
Хорошо, спасибо.
Я не
прав
бы на себя смелость. Вот меня всегда немножечко изумляет, когда говорят о процентах 10-15, ну для этого нужны какие-то обследования. Вот мои данные, те письма, которые получают читатели, то, что я слышу в студенческой аудитории, говорят, что Высоцкий работал для мыслящей части народа, для мыслящей части страны. Вот она ни в каких процентах не исчисляется. И есть молодежь, которая живо реагирует на Высоцкого. Ну, впрочем,
давайте еще
послушаем лучше.
Да, Иосиф, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Иосиф. Ну, фактически Станислав частично снял с языка мое мнение. И вот сейчас вы в комментариях его окончательно сформулировали. То есть я хотел сказать, что да, можно сказать, что Высоцкий устарел, но если подразумевать, что устарела вся классика. То есть, да.
Хорошая формулировка, сейчас, да.
Да, ну, да. Да, да. Если вот так себе представить, что можно сказать, что классика устарела в современном обществе, то тогда и Высоцкий устарел. Но всегда были, есть и будут люди, которые читали Пушкина, знают, кто такой Грибоедов. Вот, и всегда будут люди, которые будут читать и слушать Высоцкого, и будут, конечно же, знать, независимо от возраста.
Понятно.
Спасибо. Поэтому вот, наверное, ближе к такому.
Спасибо. Вот. Спасибо, Иосиф. Еще раз напоминаю, наш телефон 65-10-99-6. Позвоните нам и скажите, устарел ли Высоцкий? Вот видите, у нас разные мнения по этому поводу. А вот я хочу к этому вопросу вернуться, то, что один из звонивших нам говорил, что вот это вот низкопоклонство перед Западом, как называлось. Ну, смотрите, действительно, если подумать, если бы Высоцкий жил сегодня, то что было бы то, что назвали такой гламурный персонаж. Ведь подумать, вся эта, так сказать, стильная водолазка, джинсы, вечно дубленки носил, машины менял. У него же у первого в Москве появлялись все машины, так сказать. Ему там разрешение от Министерства внешней торговли было, что он беспошлино ввозил Мерседесы все эти. Марина Владимировна Рено ему, так сказать, BMW пригонял. Разбивал их тут же. Вся эта его такая... не знаю, гламурная достаточно жизнь, не знаю, будем, не будем говорить, там, алкоголь, наркотики, вот это все, что тоже сейчас было в фильме показано, да?
Да, ну, понимаете, художник — это вот микрокосм, он весь мир отражает, Высоцкий жил разными страстями, разными чувствами, но он никогда не бывал мелок, понимаете, все-таки элементарным потребителем он не был, он всегда был очень щедр вот в отношении к... вот вещам привозил бездну подарков там своим знакомым. Он не кичился своим Мерседесом. Даже он, вот обращаясь к МХАТу, там, в юбилей Ефремова писал, в обоих коллективах Мерседесы, вот только чайки нам не достает. Так он достаточно остраненно к этому относился. Не было у него вот такого банального упоения этим всем. что было бы в наше время? Я думаю, что как иноходец, как тот, кто выходит за флажки, он все-таки жил бы против вот сопротивления нынешним традициям, сопротивления нынешним правилам потребительским.
Вот как раз, вы знаете, нам буквально, что называется, в пандан, Вячеслав пишет на сайт. Пусть никто не скажет, что Высоцкий еще и пророк. Почему никто не скажет, что Высоцкий еще и пророк? Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
Да. Буквально. Это буквально он об этом. Нет, не полюбил бы он это. И я думаю, что сейчас, в нынешнем времени, как раз он бы нашел бездну материала для сатиры.
Но при этом он никогда не был диссидентом, как вы уже сказали, да?
Да, почему же диссидентство так, да? Это однозначность.
Галичем он не был.
Да, он не был. Вот вы знаете, ну, Акуджава, Высоцкий, Галич — это три кита авторской песни, каждый по-своему значимый. Но вот вы знаете, как я сейчас скажу такую парадоксальную вещь, которую не всегда замечают. Галич более простой художник, чем Высоцкий. Галич однозначен, монологичен, он трогателен в этом, он продолжатель и культурологической такой акмеистической линии. Он сентименталист. У Галича больше эмоций. Высоцкий по мысли сложнее. У Галича одна точка зрения. Да? А вот к Высоцкому можно применить формулу Бахтина. Он, как Достоевский, мыслит точками зрения. Понимаете, да?
Да.
Вот. И это не плохо и не хорошо. А диссидент... Ну и Достоевский, кстати говоря, диссидентом не был. Хотя по молодости лет попал на
кат. Почему же так боялись тогда его власти? Почему вот это вот страшный страх, когда день смерти Высоцкий, 25 июля, когда перед похоронами Высоцкого эти
понимаете,
десятки
Высоцкий,
тысяч людей?
Высоцкий учил не какой-то антисоветской проповеди. Вот вспомним еще, там, как любили говорить Довлатов и Бродский, что советский, что антисоветский все равно. А он освобождал людей. Так? А власть боится не какого-то дискурса антикоммунистического, антивластного. Она боится свободных людей. И раскованных. Высоцкий раскрепощал. Показывал человеку, что вот есть, можно пойти налево, можно пойти направо, как в одной из его песен о распутье таком показано. А главное быть свободным человеком.
65-10-99-6. Устарел ли Высоцкий? Денис.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вас приветствую, приветствую вашего гостя. Очень интересно слушать передачу. Я считаю, что Высоцкий не устареет, не устарел и никогда не устареет, потому что это настоящий поэт, это доказано тем количеством песен и образов, которые нам подарил этот великий человек. А настоящая поэзия, она не устареет и не умирает никогда. Разве, слушая песни Высоцкого, перед нами не встают те образы, которые он нам рисует? Это же просто велико то, что он сделал. И у него есть менее удачные песни, конечно, как у любого поэта, как у любого творческого человека. Но он никогда не устареет. Возвращаясь к песням Высоцкого о войне, неважно какое поколение, я 70-го года, есть люди помоложе, само собой, может быть, они ничего не знают, значит, родителям нужно что-то рассказать о войне им, потому что нету ни одной русской семьи, которая так или иначе не была бы связана с войной. Извините меня, пожалуйста.
Она
коснулась всех. Поэтому очень интересно вас слушать. Я актер театра и кино, фамилию я не буду свою называть. Вот, но я считаю, что это был великий человек, поэт с большой буквы. Русский поэт с большой буквы.
Спасибо, Денис. Спасибо. И давайте еще Сергея звонок примем. Сергей, слушаем вас.
Добрый вечер. Еще раз спасибо большое за удовольствие послушать вас. Ну, я, конечно, присоединюсь к людям, которые считают, что Высоцкого нельзя суживать в рамки повседневности или популярности сегодняшней, завтрашней. Всегда существуют люди, которые тянутся на классики. Одно дело, что в эпохе, там, в периоды перемен их там становится, может быть, меньше, потом их становится больше, но Высоцкий обладает удивительным и главным качеством талант, это все прозрение, так скажем, или возможность говорить от имени любого человека, если он прочувствовал это, его же считали там шахтером, шахтеры, подводники, подводником, его считали альпинистом, его считали да. военным. И это главный признак таланта неимоверного, когда может, например, человек современности писать там от имени Плиния там какого-то, и ты это воспринимаешь, или там от имени там Мартовски. То есть в каждом таланте заключена возможность заглянуть и в будущее, и в прошлое. И Высоцкий именно такой человек. И говорить о временной популярности его или актуальности немного некорректно, потому что
спасибо.
Талант всегда популярен. Да, спасибо вам.
Спасибо, Сергей. Ну да, вы знаете, у нас осталось 7 минут и 2 очень больших вопроса, которые я хотел здесь обсудить. Высоцкий и русский архетип. Потому что мне кажется, что одна из разгадок Высоцкого — это вот в этой его какой-то невероятной жертвенности. У меня такое ощущение, что он искал смерти. Здесь он чем-то напоминает мне, может быть, и Пушкина, и Есенина того же, и Маяковского. И он воплощал собой какой-то русский архетип, который очень неудачный. Честно я скажу, мне не очень нравится памятник Высоцкому Петровских ворот, который он считал никогда не будет ему поставлен.
Да,
однако
да, да.
Однако ж поставили. Вот, но вот он там показан как раз, вот эта его распятость, он распят на собственной гитаре, раскинул руки. Вот это вот в нем было, вот это вот, так сказать, жизнь наотмашь, да, как он в своих конях вот это вот пишет. Об этом, чую с гибельным восторгом, пропадаю, да. пропадаю. Вот это вот было такое типично русское?
Было, но опять-таки не, это не доминанта, это соотносится с другим, и это уравновешенное, я бы сказал, антитеза этого, это колоссальное остроумие, которое жизнеутверждающее, вот этот размах сам между трагизмом и юмором, он вот делает Высоцкого несводимым даже, может быть, к русскому архетипу, а может быть, впрочем, остроумие и нашему национальному менталитету свойственно. Ну, мы очень мало знаем о том, что такое русский человек. Вот еще ведь.
Но он шел, но все-таки хорошо. Сейчас будем брать его не поэзию, но некий Высоцкий как жизненный проект. Как поэт он, собственно, поэзию писал собственной жизнью, собственным телом.
Да.
Ведь это его самое удивительное какое-то самоуничтожение вот этой бешеной ездой на автомобиле, не обязательно, чтобы 200 км в час, водка, наркотики, надрыв постоянный, кровь горлом идет.
Да, да, напряжение, вот он нуждался в напряжении таком. Так на ослабленном нерве я не зазвучу. Гениальная строка еще, потому что вот на это не приходится ударение по размеру. На ослабленном нерве я не зазвучу. Так, вот. Но при этом он не был человеком депрессивного склада. Понимаете? И вот все свидетельства его жизни, он, собственно говоря, вот готов был к двум вариантам. Так? И вот в последние годы он и умереть вот был готов в любой день, но готов был и к жизни. Открытость жизни тоже была. Это если бы он был только трагик, вот,
гамлетовский,
да, Высоцкий. Да, да, тоже Гамлет, да, важной для него темой, он спорил с Любимовым, с концепцией Любимого в своем стихотворении. Вот ежели бы он вот преобладали бы темные тона, вот не отзывались бы о нем так радиослушатели, которых мы слушали. Высоцкий шире.
Высоцкий шире. Давайте последний звонок примем. Мария, слушаем вас.
Здравствуйте, я слушаю вашу программу и удивлена, что все, что вы говорите, совершенная правда, и люди, которые говорят...
Радио, пожалуйста, выключите.
Ну, совершенно не обсуждается то, что сейчас на волне фильма и того, что все-таки он забывается, придет молодой человек, посмотрит кино и увидит только то, что этот человек пил, курил, умирал с похмелья, ему везли наркотики, Mercedes-Benz и его реклама. Все, что вы говорите, все, что к вам говорят люди, нет, этого в фильме совершенно нет. Это может быть хороший, может плохой, может кому-то нравится, понятно. Но при этом ведь человек, который придет молодой, посмотреть и узнать, что Высоцкий из себя представлял, вынесет из себя только маску, похоже, и только то, что человек мучился вот такими проблемами, с такими же... успехом. Это мог быть Бибуль Оглы, который приехал и напился, и кучку дуг приколоться не спел в Алма-Ате. Вот на что потратили огромные деньги. И вот так притягивают к этой личности наши великие продюсеры и даже сын, который написал сценарий.
Да, Мария, хорошо сказали. Именно поэтому-то мы не обсуждали фильм.
Позвольте не согласиться. По моим данным, фильм вызывает интерес и по читательским письмам, это я вижу, и по реакции студентов. Вот, так что, вы знаете, по поводу нападок на фильм, я бы так сказал, не защищайте Высоцкого от его бессмертия.
Хорошо. И второй вопрос, который я хотел, значит, Высоцкий — это некий вечный русский архетип. Ну, кстати, вот да, чтобы вот это вот закончить, тоже вот я сейчас пересматриваю Высоцкого, тексты его, вот это вот потрясающее, конечно, знаете, прям мороз по коже, вот этого баллада о детстве. И вот он вспоминает вот эту свою коммунальную квартиру, да, на Каретном, на 38 комнаток всего одна уборная. И там вот эти вот соседи, которые его, и вот там потрясающий вот этот опыт, Россия как опыт страдания. Мы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие. Да. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие.
Да, 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 да. Вот это не в Большом Каретном, это на Первой Мещанской в конце.
А, это так, да, это еще на Первой Мещанской.
Это он уже с отцом и мачехой жил на Большом Каретном. Это
вот так, да, в России, да, как некий опыт страдания.
Ну а что ж, между прочим, это и есть то ценное, что есть в русской культуре. За что, собственно говоря, мир и ценит русскую культуру? За вот эту способность пострадать. И те, кто на Западе русскую культуру понимают, они тоже немножко обрусевшие.
И последний вопрос. Советский или антисоветский? Или он вот выразитель... Почему я хочу сказать, что Высоцкий невероятно параллелен, как это ужасно не будет звучать, эпохи Брежнева.
Но он был осознанно, конечно, антисоветчиком. Слово «советский» он... нарочито искажал «совейский», то есть, да, идеологически он был человек таганки, безусловно, этого лагеря, но сложнее, понимаете, да? То есть он понимал и логику советских людей тоже.
Ну, вы знаете, мне кажется, в этом отношении, как он параллелен этой эпохе с нефтяного такого иллюзорного благополучия и абсолютной деморализации нашей эпохи двойных стандартов, вот чем он хорош, он возвращал некие базовые ценности. Мужество, дружбы, подвига, долга. Невероятно важно это было. Но что еще важнее всего, и это уже я хочу сказать в самом завершении нашей передачи, это вот то, что вот как раз Владимир Иванович сказал, он был невероятно свободен. Высоцкий — это прежде всего это и опыт о Советском Союзе, и опыт о России, но прежде всего это опыт о свободе. Он был совершенно... Я понимаю, почему власти его боялись тогда. Почему они боялись это в опустевшей Москве, куда не ходили электрички, и вдруг народ из-за стадионов пропал, потому что умер Высоцкий, хотя об этом не писали газеты. Он был возмутительно свободен и в своих песнях, и в своей жизни. И вот, может быть, возвращаясь к тому, что мы начали, даже не поверх барьеров надо было назвать передачу, а вот этим, собственно, образом Высоцкого, этого волка, который рванул за флажки.
Да, безусловно.
Да, я из повиновения вышел. И вы знаете, вот сейчас, возвращаясь к нашей нынешней реальности, этот образ, этот императив выйти за флажки, мне кажется, очень важен в нашей жизни, в том числе в политической жизни, потому что нам всем кажется, что у нас флажки кругом развешаны,
да, да,
и мы за них не можем выйти. И вот мне кажется, что если мы народ, да, если мы народ, который имел в своем опыте Высоцкого, мы тоже можем, наверное, выйти за флажки. И песни Высоцкого говорят нам именно об этой внутренней свободе. Я благодарю вас за этот эфир.
Спасибо вам за содержательный разговор. Спасибо всем радиослушателям.
Владимир Иванович Новиков, литературовед, писатель. И мне кажется, что дух Высоцкого, его энергетика немножко прибыла с нами этот час. Это была программа «Археология». За пультом Иван Куприянов, продюсер программы Дина Трубовская. И я, ваш верный археолог Сергей Медведев. Услышимся на этих волнах ровно через неделю.